Полина Рэй. Развод. Я тебя бросаю.
«Жанна», — сказал муж, глядя на меня сверху вниз. Я сидела у трюмо в халате, расчесывала волосы. Рука замерла. «Я ухожу. Мы расстаемся», — добавил Глеб. Я медленно положила расческу и повернулась к нему. «Что?»
«Я бросаю тебя», — сказал он ровно, будто обсуждал условия новой сделки. «Но пока без развода. Так нужно для дела».
30 лет брака, 2 детей и фраза мужа во время годовщины «Я тебя бросаю». Он просит прикрыть его, пока не разводится, чтобы не пострадала деловая репутация. А я с ним разведусь и мысленно скажу «Спасибо, что бросил, милый». Я смотрела на свое отражение в трюмо и думала о том, что 30 лет — это целая жизнь. Зеркало показывало мне женщину с аккуратной укладкой, которую я делала в салоне 2 часа назад, в бежевом платье-футляре и ниткой жемчуга на шее. Его мне подарила мама к нашей с Глебом первой годовщине. Тогда он еще дарил подарки. Тогда он еще помнил. В квартире было слишком тихо. 30 лет назад здесь гремела музыка, плакали дети, пахло пирогами и вечным праздником, который мы пытались устроить из своего быта. Теперь сын и дочь покинули семейное гнездо. Кирилл уехал в Лондон. Аня осталась в Питере, но снимала жилье. А я жила здесь, в этом большом, вычищенном до стерильности пространстве, где каждый звук шагов отдавался эхом. Я знала, что вечером Глеб едет на ужин. Праздновать какую-то мегасделку, о которой он говорил по телефону последнюю неделю, разбрасываясь терминами вроде «консолидация активов» и «стратегическое партнерство». Меня это никогда не касалось. Я была просто фоном, удобным дополнением к его безупречному костюму. И сегодня он решил, что фон должен присутствовать лично.
«Жанна, ты поедешь со мной», — сказал он утром, даже не обернувшись от кофеварки.
Это был не вопрос, а самый настоящий приказ.
Партнеры консервативные, женатых людей воспринимают серьезнее.
Я тогда промолчала, просто кивнула, хотя внутри что-то неприятно сжалось. Ждала хотя бы намека на то, что он помнит, какой сегодня день. Что 30 лет назад я в смешном белом платье с чужого плеча сказала ему «да». Что я рожала ему детей, ждала из командировок, лечила его простуду и выслушивала упреки в том, что плохо погладила рубашку. Ничего. В сумочке рядом с помадой и ключами от машины лежала бархатная коробочка. Там были запонки, Cartier, дорогие, элегантные, с темно-синей эмалью. Я купила их месяц назад, надеясь, что когда вручу их ему сегодня вечером, он хлопнет себя по лбу и скажет: «Господи, Жанна, я помню, я просто проверял тебя». Глупо, да? В 48 лет верить в такие сказки так же наивно, как в 20. Я подошла к окну. Внизу у подъезда уже урчал мотором его черный Мерседес. Глеб всегда был пунктуален до безобразия. Он вошел в спальню без стука, как всегда. Я услышала его шаги и на секунду замерла, молясь всем богам, чтобы он просто сказал: «Ты прекрасно выглядишь», чтобы просто улыбнулся.
«Ты в этом собралась?»
Голос был резким, с металлическими нотками раздражения. Я обернулась. Он стоял в дверях, одетый с иголочки, пахнущий дорогим парфюмом, в безупречно сидящем костюме. И смотрел на меня так, будто я надела на голову мусорное ведро. «А что не так?» — спросила тихо, чувствуя, как предательски краснеют щеки.
«Жанна, ну это же скучно! Беж, жемчуг! Мы идем в современный ресторан молодым ребятам. Ты выглядишь как классная руководительница на родительском собрании. Не могла что-то повеселее найти? Хотя бы декольте, что ли?»
Он говорил и уже рылся в моем шкафу, не спрашивая разрешения. Я смотрела на его широкую спину и чувствовала, как внутри меня что-то ломается. Не с грохотом, а так тихонько, с противным хрустом, как сухая ветка. 30 лет. Он забыл про 30 лет, но заметил, что у меня неправильное декольте. «Глеб», — начала я, делая шаг к нему. Рука невольно потянулась к сумочке, к той самой коробочке. «Я скажу ему все сейчас». Но он уже захлопнул дверцу шкафа, держа в руках темно-синее платье, которое я купила прошлым летом и ни разу не надевала.
«Вот это. И поживее, мы опаздываем. Водитель ждет».
Он вышел из комнаты, бросив платье на кровать. Даже не взглянув на меня и не спросив моего мнения, я осталась стоять посреди спальни, сжимая в руке бархатную коробочку. Отражение в трюмо с бежевым платьем и жемчугом вдруг показалось мне таким жалким, таким ненужным и старым. Медленно расстегнула молнию. «Ладно, я надену синее и поеду на этот дурацкий ужин. Я буду улыбаться его партнерам. А потом...» Я не знала, что будет потом. Понимала только одно. Коробочка с запонками так и останется лежать в сумочке. Сегодня я ее не достану. Потому что дарить их тому, кто даже не помнит, какой сегодня день, это слишком унизительно даже для меня. Я расстегивала жемчуг дрожащими пальцами и думала о том, что тишина в доме после отъезда детей — это еще не самое страшное. Самое страшное — это тишина между двумя людьми, которые спят в одной постели 30 лет. Глеб ждал меня внизу. Я слышала, как он заставил водителя нетерпеливо сигналить. Вдох, выдох. Я надела синее платье, поправила волосы и взяла сумочку. Внутри, рядом с ключами и помадой, лежала моя маленькая невысказанная боль. Мои запонки. Мое напоминание о том, что я все еще надеюсь. А он, кажется, разучился надеяться. Или разлюбил, или просто забыл, что в сущности было одним и тем же. Я спустилась по широкой лестнице, стараясь ступать бесшумно, будто боялась потревожить тишину этого дома. В холле горел только ночник. Длинная стеклянная трубка, которую Глеб привез откуда-то из Европы. Я задержалась на секунду у зеркала в тяжелой дубовой раме, поправила выбившуюся прядь. Отражение смотрело на меня устало, но я заставила себя улыбнуться. В приоткрытую дверь террасы тянуло вечерней сыростью. Машина стояла у крыльца, темная и блестящая. В приоткрытом окне салона виделся локоть Глеба. Он барабанил пальцами по подлокотнику, не оборачиваясь. Я вышла на крыльцо. Водитель уже открывал мне дверь. Я скользнула на сиденье рядом с мужем. Лобецкий даже не взглянул на меня, только бросил водителю: «Поехали». За окном поплыли огни, и юбилейный 30-й год нашей совместной жизни начался именно так, в молчании, которое было громче любого скандала. Ресторан назывался «Мезон». И он был именно таким, каким любил Глеб. Модным, полутемным, с открытой кухней. Где-то что-то шипело и вспыхивало. Из потолка свисали огромные лампы в виде стеклянных шаров. Нас встретила хостес, которая знала Глеба по имени, и проводила к длинному столу в центре зала, Не успела я присесть, как Глеб уже исчез. Растворился в кругу мужчин в дорогих костюмах, которые хлопали его по плечу и говорили что-то про сделку века. Кто-то протягивал ему бокал, кто-то уже закуривал сигару, несмотря на запрет. Мне даже не предложили ничего заказать. Я осталась одна. С бокалом шампанского, который всучил проходящий официант, и с ощущением, что меня выставили на витрину, как ненужный, но обязательный аксессуар. «Вы жена Глеба, да?» Я обернулась. Рядом со мной, буквально вынырнув из ниоткуда, сидела женщина. Лет 45, с идеальным каре и тяжелыми веками, подведенными так густо, что глаза казались бездонными колодцами. На ней было платье с леопардовым принтом и слишком много золота. «Жанна», — представилась я, выдавливая вежливую улыбку. «Марина», — она протянула руку с длинными нарощенными ногтями. «Жена Славы, вон того, в Брионе», — она кивнула в сторону мужской компании. «Он с вашим Глебом сейчас в доле». Я кивнула, не зная, что сказать. Марина смотрела на меня оценивающе, как смотрят на новую сумку в магазине. Прикидывают, оригинал или подделка. «Хорошее платье», — сказала она наконец. «Синее вам идет. А то пришли бы в бежевом, слились бы со стеной. Тут любят яркие акценты». Я внутренне напряглась. Откуда она знает про бежевое? Или просто совпадение? «Я люблю классику», — ответила ей спокойно. «Ой, классика!» — Марина махнула рукой, звякнув браслетами. «Классика — это для тех, кто уже наигрался или кто боится проиграть. А вы, Жанна, давно замужем? На вид не скажешь, что давно. Вы хорошо сохранились». 30 лет, — сказала я ровно, глядя ей в глаза. Марина присвистнула, но как-то театрально, будто играла роль в дешевом сериале. «Ничего себе! 30 лет — это срок! Это ж сколько всего пережить надо! И командировки, и ночные смены, и эти дурацкие корпоративы!» Она засмеялась, но смех был колючим. «Хотя сейчас, говорят, Глеб ваш реже в командировке ездит. Дела, знаете ли, можно по телефону решать. А вот раньше, говорят, мотался по всему миру». Я молчала, отпивая шампанское. Оно казалось кислым, как и то выражение, которое так и просилось на лицо. «А вы, Марина, давно замужем?» — спросила я, чтобы перевести тему. «Ой, да мы с моим уже 15 лет. Но это не считается», — она снова засмеялась. «У нас брак по расчету. Он считает мои деньги, и я считаю его измены». «Шучу», — она ткнула меня локтем. «Хотя, знаете, Жанна, есть такая примета. Если мужчина после 50 начинает следить за собой, значит, у него появилась женщина, ради которой он это делает. Ваш-то как, следит? Вон какой подтянутый». Я посмотрела в сторону Глеба. Он стоял в кругу мужчин, что-то оживленно рассказывал, жестикулировал. И правда, подтянутый. Сединой, но статный. Дорогие часы блестели на запястье. Лобецкий выглядел моложе своих лет. Моложе, чем я себя чувствовала сейчас. И тут я заметила ее. Она стояла у бара, чуть поодаль от основной компании. Брюнетка, молодая, лет 30, не больше. Тонкая, как тростинка, в белом шелковом комбинезоне, который струился по фигуре. Волосы длинные, распущенные, темные, с холодным отливом. Она смотрела на Глеба и делала это вовсе не так, как смотрят на чужого успешного мужчину. Смотрела ревностно, собственнически, пристально, как кошка, которая сторожит миску, которая никого не подпустит. У меня похолодело внутри. «Ой, а вот и Агата!» оживилась Марина, проследив за моим взглядом. «Она помощница вашего Глеба. Талантливая девочка, говорят. Очень талантливая. Во всем». Марина подмигнула мне, и в этом подмигивании было столько яда, что я на секунду перестала дышать. «Она работает с моим мужем?» — спросила я как можно ровнее. «Работает», — Марина растянула губы в улыбке. «Причем очень усердно. Иногда допоздна. Слышала, они в последнее время часто задерживаются в офисе. Проект у них там общий. Секретный». Она сделала паузу. «Или не очень секретный. Кто ж их разберет?» Брюнетка, будто почувствовав мой взгляд, на секунду обернулась. Наши глаза встретились. Она не улыбнулась, не кивнула. Просто скользнула по мне взглядом, как по пустому месту, и снова уставилась на Глеба. «Выпьем», — Марина подняла свой бокал. «За мужчин, чтоб им пусто было, но чтоб они оставались при деньгах». Я поднесла бокал к губам, но не смогла сделать глоток. Шампанское вдруг стало горьким, почти ядовитым. Глеб о чем-то говорил со Славой, тем самым мужем Марины, и вдруг рассмеялся. Громко, открыто, так, как не смеялся дома уже много лет. Я смотрела на него и чувствовала, как внутри разливается холодная, тяжелая пустота. Агата у бара поправила волосы и сделала маленький глоток из своего бокала. На ее губах играла едва заметная улыбка. Тайная, словно бы принадлежащая только ей и ему, моему мужу. Я положила ладонь на сумочку, где лежала бархатная коробочка. Запонки. 30 лет. И эта брюнетка, которая смотрит на моего супруга так, будто он уже принадлежит ей. «Жанна, вы почему побледнели?» — спросила Марина, склоняя голову на бок. «Воздуха мало. Тут всегда душно. Или, может, шампанское не то?» Я посмотрела на нее. Она улыбалась, но глаза оставались холодными, изучающими. «Все хорошо», — ответила я, расправляя плечи. «Просто вспомнила, что у меня сегодня важный день». «Ой, и какой же?» Марина подперла подбородок рукой, готовясь слушать. Я посмотрела на Глеба, на Агату, на свою сумочку с подарком, который уже не вручу. «Юбилей», — сказала тихо, — «30 лет». «Поздравляю», — Марина как-то странно хмыкнула. «Ваш муж вас уже поздравил или забыл? Мужчины часто теряют память, когда дело касается юбилеев». Я помолчала, и Марина поняла все без слов. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие. Или злорадство. Я не разобрала. «Вы держитесь, Жанна», — сказала она, вставая. «Мы, жены, должны держаться. Особенно, когда вокруг такие талантливые помощницы». Она ушла к своему лысоватому Славе, оставив меня одну. А я все смотрела на брюнетку. Она сделала шаг вперед, приближаясь к компании Глеба. Лапецкий обернулся, увидел ее и улыбнулся. Тепло, по-особенному. У меня перехватило дыхание. Я отвернулась к окну, за которым текла ночная жизнь большого города. В стекле отражался зал, огни, люди и мое собственное лицо в синем платье с застывшей улыбкой и пустыми глазами. Я все еще сжимала в руках сумочку с запонками, но теперь я не знала, кому они нужны и нужны ли вообще.